В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухом Ицхенвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Карусель Бидзины» и другие особенности грузинских парламентских выборов.
Мы требуем, чтобы на всех избирательных участках, где зафиксирована несбалансированность протоколов и бюллетеней, голоса были пересчитаны.
Коронавирус пробрался в грузинское правительство.
Диагноз COVID-19 подтвердился у премьер-министра страны Георгия Гахария, главы администрации правительства Нати Мезвришвили и министра экономики Нати Турнава.
Кто пробудил интерес к грузинским выборам в Абхазии?
В абхазском обществе многие заинтересовались судьбой партии «Альянс патриотов Грузии».
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В США сегодня день выборов президента. В них участвуют нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден. Первый участок на выборах президента США начал работать в поселке Диксвилл-Ноч, штат Нью-Хэмпшир, сразу после полуночи. Десятки миллионов избирателей по всей стране направляются на избирательные участки. При этом, по данным CNN, в США уже подано более 100 миллионов бюллетеней, включая по почте, что составляет 73% от всех голосов, поданных на прошлых выборах 2016 года. Говоря о безопасности на выборах, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вульф заявил, что власти не выявили никаких свидетельств внешнего манипулирования голосами на президентских выборах в США. Опасения по поводу иностранного вмешательства в выборы 2020 года возникли после прошлых выборов, когда российские хакеры опубликовали в интернете десятки тысяч электронных писем в попытке способствовать победе республиканца Дональда Трампа над демократом Хиллари Клинтон. Хотя правительство США и частные компании в сфере кибербезопасности недавно сообщили о попытках предвыборного шпионажа со стороны российских, китайских и иранских хакеров, вмешательства в масштабах 2016 года пока выявлено не было. В результате теракта в Вене погибли 4 человека, а также был убит один нападавший, сообщил сегодня глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Личность убитого террориста установлена. Министр назвал его однозначно радикализированным человеком и отметил, что он симпатизировал экстремистской группировке «Исламское государство». Погибли двое мужчин и две женщины. Ранее сообщалось, что на месте был убит случайный прохожий, а затем в больнице умерла раненая террористами женщина. Еще пострадали не менее 15 человек. Карл Нехаммер уточнил количество жертв.
К сожалению, нам необходимо снова скорректировать цифры трагической ночи террора в Вене. Преступник убил 4 человек. И теперь мы знаем, что 22 человека получили ранения.
В доме у предполагаемого террориста уже прошел обыск, заявил гендиректор общественной безопасности Вены Франц Руф. В распоряжении силовиков, по его словам, оказалось 20 тысяч различных видеозаписей, сделанных очевидцами. Этот контент уже изучается. Карл Нехаммер сообщил, что преступником был 20-летний Куртинес, на котором был пояс для фиксации взрывного устройства. Также у него нашли автоматическую винтовку, несколько единиц короткоствольного оружия и боеприпасы. Разведке он был известен как один из 90 австрийских исламских радикалов, которые хотели поехать в Сирию. Он имел албанские корни, его родители были выходцами из Северной Македонии, пишет Daily Mail со ссылкой на редактора Фалтер Флориана Кенка. По словам Кенка, полиция считала, что он не способен запланировать нападение в Вене. По мнению силовиков, напавший действовал не в одиночку. Его предполагаемых сообщников ищут, в Вену стянуты дополнительные силы полиции.
Эхо Кавказа. Новости.
Артиллерийские удары по гражданскому населению в конфликте из-за Нагорного Карабаха могут быть приравнены к военным преступлениям, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека, повторив призыв к Азербайджану и Армении прекратить атаки на города, школы и больницы. Мишель Бачелет заявила, что неизбирательные атаки на населенные пункты в зоне конфликта и его окрестностях противоречат международному гуманитарному праву. В своем заявлении она отметила, что неоднократные призывы к Армении и Азербайджану избегать гибели мирных жителей и ущерба гражданской инфраструктуре остались без внимания. Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины, а люди вынуждены искать убежище в подвалах, заявила она. Подобные атаки должны прекратиться, а виновные в их осуществлении отдачи приказов должны быть привлечены к ответственности.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня грузинские оппозиционные партии в совместном меморандуме закрепили решение не признавать итогов парламентских выборов и отказаться от депутатских мандатов. Оппозиционный флаг представил и план действий. Оппоненты власти приходят к перманентным уличным акциям протеста. Одна из них сегодня собралась у здания ЦИКа. Сегодня же глава избирательной комиссии Тамара Живания встретилась с представителями депмиссии и НПО. Впрочем, она не смогла развеять существующих подозрений. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинские оппозиционеры решили не ограничиваться устным обещанием бойкота выборных итогов. Сегодня они подписали меморандум с требованием аннулировать результаты голосования 31 октября и назначить повторные выборы, заново укомплектовав состав ЦИК. Текст зачитал лидер либерийской партии Шалван Аталашвили.
Мы, оппозиционные партии, которым подтасовали выборы, отказываемся от парламентских мандатов. Мы предпримем все правовые и политические шаги, чтобы де юре и де факто не принимать участие в работе этого так называемого парламента. Мы не считаем этот парламент легитимным, поскольку он избран в результате незаконных действий и не отражает волю народа.
Далее партийные лидеры, в числе которых были представители не только тех 8 партий, которые по итогам попали в парламент, но и те, которые остались за бортом, поочередно подписали документ. Один из организаторов встречи гостиницы «Шератон Метехи Палас», лидер Лелу Бадри Джапаридзе, заявил, что именно в бойкоте его партия видит возможность защитить голоса своих избирателей, которых не 60 тысяч, как подсчитали в ЦИК, а 160 тысяч, соответственно, вместе 3%. Уверен лидер Лелу, партия получила бы как минимум 6-7%.
Когда есть факты насилия, другие показатели в параллельных подсчетах голосов и в 20% итоговых протоколов внесены поправки, принять результаты таких выборов означает полное игнорирование воли наших избирателей.
В целом оппозиция считает, что недосчиталось 20-22 мандатов, что позволило бы им сформировать коалиционное правительство. Теперь грузинская мечта единолично может создать правительство с гарантированным 76 и более мандатами. Такой расклад рассердил и державшийся особняком Альянс патриотов. Партия тоже готова подписать меморандум, но намерена проводить акции протеста самостоятельно, сообщил один из лидеров Ирма Инашвили, назвав выборы фейком. Альянс патриотов Грузии однозначно и публично заявляет: «Мы отказываемся от признания итогов подтасованных выборов и вхождения в парламент. Мы требуем от грузинской мечты назначения повторных выборов. Мы начинаем протестную кампанию, будут беспрерывные широкомасштабные акции». И первая из них, по словам Ирмы Инашвили, будет уже в субботу, 7 ноября, на площади Свободы в Тбилиси. На второй день широкомасштабную акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси намерена организовать объединенная оппозиция. Но и до воскресенья представители нацдвижения решили не дать спокойной жизни властям и ЦИК. После подписания меморандума лидеры и активисты нацдвижения автоколонной направились к зданию ЦИК. Там их уже ждали металлические ограждения и усиленный наряд полиции. И это только воодушевило участников акции, зная, что в те минуты глава ЦИК Тамара Жвайня встречалась с дипломатами и представителями местных НПО. Они начали стучать камнями по металлическим панелям. «Чтобы достучаться до Тамары Жвайня», — заявил один из активистов «Звиатку правом».
Наш план действия – это улица, 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 протест, 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 до тех пор, пока не будут возвращены украденные голоса людей. До тех пор протест не прекратится.
Пообещал активист. Между тем, в грузинских СМИ и соцсетях появляется все больше итоговых протоколов из избиркомов, указывающих на неточности в подсчетах голосов. Результаты оказываются неожиданными, мягко говоря. К примеру, голосовать на Батумский избирательный участок – номер 19, согласно протоколу, на выборы пришло 798 избирателей, а в избирательной урне оказалось 3050 бюллетеней. Неправильные соотношения наблюдаются и в маленьких населенных пунктах. К примеру, на одном из сельских участков в Умерете на выборы пришли 5 человек, а в урне оказалось 23 бюллетеня, и все в пользу правящей грузинской мечты. И таких нестыковок очень много, утверждают представители оппозиции. Сегодня Европейская Грузия заявила, что и выявились так называемые карусели Бидзини на более чем 900 участках. Глава избирательного штаба Сергей Кабанадзе пояснил, в чем особенность карусели Бидзини. На избирательный участок люди приходили с бюллетенем с уже обведенным избирательным номером грузинской мечты. Он, как и другие оппозиционеры, заявляет, что все эти нарушения будут обжалованы в ЦИК, а потом в судах, хотя они не надеются, что жалобы будут справедливо рассмотрены. Глава ЦИК Тамара Жвайня обвинение называет ложью. Сегодня она публичных комментариев не делала, но накануне в интервью телекомпании «Рустави-2» заявила, что все неточности исправлены, есть соответствующие протоколы, только о них СМИ не говорят. Тамара Жвайня напомнила, что выборы еще не завершены, что обнародованы данные первичные и неофициальные. Идет ревизия этих протоколов. Речь идет о поступивших в ЦИК протоколах, правках к ним. Более того, будут рассмотрены иски по этим вопросам, и на каждый случай, который зафиксирует любой политик правовым путем, будет реагирование. Будет точно тот результат, который есть в избирательной урне. Вот последнее и настораживает оппозиционеров и местных наблюдателей, ведь во многих случаях избирателей оказывалось гораздо меньше, чем бюллетеней в избирательных ящиках. У представителей правозащитного НПО «Справедливые выборы», грузинского филиала Transparency International и Ассоциации молодых юристов, наблюдавших за ходом выборов, есть дополнительные претензии к ЦИК. Во время рассмотрения их исков наблюдатели наталкиваются на неэтичные и агрессивные действия со стороны представителей окружных избиркомов. Многие иски просто не принимаются на рассмотрение. Ассоциация молодых юристов составила, к примеру, 304 иска, среди которых есть и требование аннулировать 117 итоговых протоколов и повторных пересчетов голосов на этих участках. Но будут ли они учтены или рассмотрены, пока неизвестно. Претензий к работе ЦИК у представителей правящей грузинской мечты нет. Напротив, они критикуют оппозицию за то, что она не уважает выбор своих избирателей, говорит один из представителей партии, депутат Анри Оханашвили.
Это и есть повестка для безответственных оппозиционных групп, которые ни во что не ставят собственного избирателя. Бросили их. А мы не только не бросим наших избирателей, но в том числе будем заботиться и об избирателях оппозиции, чтобы их жизнь, здоровье были защищены, особенно в условиях этой пандемии. Будем заботиться о развитии экономики, создании рабочих мест. Это наша номер один задача.
Мнения местных политологов разнятся. Некоторые одобряют бойкот оппозиции, другие нет, указывая на то, что для маленьких партий это было своеобразным шансом попасть в парламент. Ведь в 2024-м выборы пройдут только по пропорциональной системе, и пороговый барьер будет не 1%, как сейчас, а 5%. Сами оппозиционеры настроены более оптимистично. Надеются, что добьются проведения повторных выборов, как в случае Кыргызстана, который привел сегодня в пример лидер Лейло Бадри Джапаридзе. Он напомнил, что в начале октября там прошли выборы, которые международные наблюдатели сначала оценили тоже в основном как свободные, но через 10 дней там и президент подал в отставку, и была названа дата повторных выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Городской суд Тбилиси не стал ужесточать наказание одному из лидеров нацдвижения Ники Мелия, который в ходе митинга 1 ноября демонстративно выкинул электронный браслет, нарушив таким образом условия пребывания на свободе под залог. В причинах неожиданной гуманности грузинского суда разбирался Ираклий Рагвелидзе.
Решение судебной инстанции оказалось сюрпризом для большинства наблюдателей, так как еще вчера соратники Мелия были убеждены в его неминуемом аресте. Однако сегодня утром городская прокуратура несколько смягчила требования. За проявленное неповиновение она потребовала вновь надеть на Нику Мелия браслет, внести залог в 100 тысяч лари и наложить запрет на пересечение границы Грузии. Напомним, год назад прокуратура обвинила Мелия в организации беспорядков на акции протеста 20 июня. В конце июля парламент лишил Мелия депутатского мандата, однако суд решил оставить его на свободе под залог. На депутаты надели электронный браслет и запретили покидать дом без предупреждения органов правопорядка. Сам кандидат в депутаты говорит о политическом преследовании и отказался присутствовать на суде даже ценой тюремного заключения.
В стране нет независимого суда. Иванишвили считает, что снятие браслета – самое тяжелое преступление. Пусть считает. Хочу вас заверить, что этот браслет я надевать не буду. Нельзя носить символ абсолютной несправедливости. Я определенно не подчинюсь решению суда.
Адвокат Ники Мелия Георгий Кондахишвили заявил перед началом судебного заседания, что налицо политическое преследование, так как снятие браслета не является уголовно наказуемым преступлением.
Ходатайство прокуратуры абсурдно, так как моему подзащитному уже назначен залог в 30 тысяч лари и отобран загранпаспорт, поэтому увеличение суммы залога по сути ничего не меняет. Однако не сомневаюсь, что суд не будет руководствоваться правовыми нормами. Мы ожидаем, что будет выполнен заказ любой ценой исключить Мелия из политического процесса.
Заявил юрист. Лидеры грузинской мечты напрочь отвергли обвинения в политизации процесса и призвали оппозицию вернуться в рамки правового поля. Разговор об избирательном преследовании Ники Мелия – это домыслы, заявил в парламенте глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили.
Не надо спекулировать, что речь идет о каком-то политическом преследовании. Всем известно, что деструктивная оппозиция не имеет шанса прийти во власть демократическими средствами, и они пытаются это сделать через насилие. Что касается Ники Мелия, то все видели в живом эфире, как он демонстративно снял и выбросил браслет. Кто не подчиняется требованиям закона, должен нести ответственность. Таким образом, это исключительно правовой вопрос.
Судебное заседание началось в 17 часов вечера и продлилось около 3 часов. Несмотря на жесткую риторику части большинства и скептицизм адвокатов, уже в ходе заседания прокуратура отозвала первоначальные требования, ограничившись назначением залога в 100 тысяч лари. Суд смягчил санкцию, снизив сумму залога до 70 тысяч лари. По словам адвоката Ники Мелия, ношение электронного браслета давно превратилось в фикцию, так как его подзащитный является активным участником политического процесса и баллотировался в избирательном округе, где переиграл конкурента грузинской мечты. По словам самого Мелия, уступки властей были обусловлены давлением со стороны общественности. Впрочем, по мнению наблюдателей, неожиданный вердикт суда обусловлен не столько давлением со стороны общественности, сколько позицией исполнительного секретаря грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, который вчера заявил, что не считает политически целесообразным применение жестких мер против одного из лидеров оппозиции. Судя по всему, его слово оказалось решающим, заключают эксперты. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Пока грузинская оппозиция призывает к полному бойкоту результатов выборов в парламент, международные партнеры Грузии продолжают высказывать собственные оценки итогов голосования. Владимир Унанянц изучил реакцию мирового сообщества.
На фоне того, как противники действующих грузинских властей разрабатывают единую стратегию непризнания итогов парламентских выборов, грузинская мечта принимает поздравления. Первым оказался президент Азербайджана. Ильхам Алиев, как сообщается, сначала позвонил грузинскому премьеру Георгию Гахаре, а затем вдогонку прислал поздравительное письмо бессменному лидеру грузинской мечты Бедини Иванишвили.
Уважаемый господин Иванишвили, от своего имени и от имени партии «Ени Азербайджан» сердечно поздравляю вас по случаю победы на проведенных в Грузии парламентских выборах партии партии «Грузинская мечта» — «Демократическая Грузия». Победа на парламентских выборах в третий раз подряд партии, председателем которой вы являетесь, еще раз подтверждает поддержку дружественного грузинского народа, осуществляемого вами политического курса.
Пришли поздравления и из Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, правда, ограничился лишь телефонным разговором с грузинским коллегой. Отреагировали в Москве. По словам замглавы российского МИДа Андрея Руденко, Кремль выступает за улучшение отношений с Тбилиси.
Наша позиция в отношении Грузии давно определена. Мы выступаем за улучшение отношений с этой страной. Будем, естественно, ориентироваться на те шаги, которые будет принимать новое правительство.
Впрочем, в российском внешнеполитическом ведомстве не стали давать оценку самому процессу голосования или его результатам, заявив, что выборы в Грузии – внутреннее дело страны. Страны Запада с поздравлениями пока не спешат, но общая тональность заявлений, прозвучавших со стороны европейских государств и США, явно внушает грузинской мечте осторожный оптимизм. После первых заявлений миссии наблюдателя о том, что выборы в стране прошли хоть и с нарушениями, но в свободной и конкурентной среде, целый ряд стран присоединились к оценкам. Польша, Турция, Румыния, Латвия и Великобритания обнародовали схожие заявления. В частности, Венди Мортон, министр по делам европейского соседства и Америки в правительстве Соединенного Королевства, на своей страничке в Твиттере написала:
«Соединенное Королевство согласно с оценками, озвученными БДИПЧ ОБСЕ, что парламентские выборы в Грузии были проведены в условиях конкуренции и свободы, несмотря на обвинения в давлении на избирателей. Мы настоятельно призываем стороны провести второй тур выборов справедливо и в полном соответствии с законом, что будет соответствовать глобальным устремлениям Грузии».
Госдепартамент США высказался в том же ключе. Нарушения должны быть тщательно изучены, но основные свободы все же были соблюдены. Представитель американского внешнеполитического ведомства Карл Браун также в Твиттере озвучил позицию Вашингтона.
«Парламентские выборы в Грузии были конкурентными, и основные свободы были соблюдены, но обвинения в давлении на избирателей и стирании границ между партией и государством снизили доверие общества. Необходимо устранить недостатки и задокументированные нарушения».
Именно устранить, причем ко второму туру и последующим выборам. Это цитата из официального заявления посольства США в Грузии, которое Карл Браун прикрепил к своему твиту. Американские дипломаты просят граждан Грузии проявить терпение и позволить провести процесс рассмотрения жалоб и апелляций спокойно, мирно и уважительно. Впрочем, апелляций довольно много. Только Ассоциация молодых юристов, осуществлявшая мониторинг голосования, подала 304 жалобы, относящиеся ко дню выборов и последующему периоду. 131 запрос связан с нарушениями процедур голосования и подсчета. Кроме того, Ассоциация молодых юристов говорит о несоответствиях в итоговых протоколах со 173 участков. Директор НПО Сулхан Саладзе требует аннулирования результатов по оспариваемым участкам и пересчета голосов.
«Мы требуем, чтобы на всех избирательных участках, где зафиксирована несбалансированность протоколов и бюллетеней, голоса были пересчитаны. Это наша позиция. Мы скоро увидим, какое решение будет принято на практике. Это должны сделать районные избирательные комиссии. Это единственный способ понять, действительно ли были ошибки или это было частью чего-то другого».
Со своей стороны, директор офиса NDI в Грузии Алан Гиллам считает, что все без исключения политические лидеры и кандидаты в депутаты в процессе оспаривания результатов голосования должны вести свою деятельность в соответствии с кодексом поведения.
«Очень важно, чтобы партии и кандидаты представили соответствующие доказательства для подтверждения утверждения о нарушениях на выборах, злоупотреблении властью, давлении и запугивании, а затем использовали существующие рычаги для устранения этих неточностей. Эти рекомендации особенно важны перед вторым туром. Еще одна проблема, которую мы хотим упомянуть, заключается в том, что перед вторым туром правительство и избирательная администрация должны будут предпринять шаги для устранения сомнений, возникших в ходе избирательного процесса, и повышения общественного доверия к избирательному процессу и окончательным результатам».
Эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гогулашвили считает, что в данной ситуации оппозиции стоит четко отделять свои политические интересы от юридических аспектов, с точки зрения которых рассуждают международные партнеры Грузии.
«Я думаю, что не надо оппозиции обижаться на наблюдателей, которые исходят из того материала, фактического материала, которым они обладают. Оппозиция, кажется, политические силы. Политические силы для них важен вопрос именно с политической точки зрения, не столько с точки зрения легальности».
Большинство экспертов сходятся во мнении, что грузинская оппозиция, если она хочет признания выборов нелегитимными со стороны международного сообщества, стоит помимо эмоций предоставить также фактические подтверждения массовых нарушений. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
интерес в абхазском обществе к выборам в Грузии, как правило, не очень велик, но в этом году многих интересовало то, какой процент голосов на парламентских выборах наберет Альянс патриотов Грузии, с которой связан недавний скандал с ее тайным визитом в самопровозглашенную республику, рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе по традиции мало интересуются внутриполитической борьбой в Грузии и итогами выборов там, как президентских, так и парламентских. Не сказать, что в этом плане нынче в Абхазии что-то принципиально поменялось, но в преддверии к парламентским выборам, которые теперь в Грузии являются главными, разразился августовский скандал с иконодарением, одним из последствий чего стало то, что в абхазском обществе многие заинтересовались судьбой партии «Альянс патриотов Грузии». Напомним, что тогда лидеры этой, в общем-то, маргинальной грузинской партии Ирма Инашвили и Георгий Ломия совершили с помощью советника президента Абхазии Лаши Саканя тайный визит в село Илыр Ачимчирского района, где в отсутствие священника оставили в дар местному православному храму икону новодел кисти художника-любителя, председателя этой партии Давида Архан Маурави. Абхазская православная церковь от дара отказалась, мотивировав это тем, что сперва ГПЦ должна признать ее автокефалию, а активисты ветеранской общественной организации АРОА организовали транспортировку иконы на КПП Ингур, откуда лидеры Альянса переместили ее в один из кутаистских храмов. Причем, хотя акция по дарению завершилась полным конфузом, Ирма Инашвили бодрилась и заявляла на пресс-конференции, обращаясь к своим политическим противникам в Грузии: «Вы удивлены, что в стране просыпается искра доброты, а ваше злое сердце разрывается от зависти». Конец цитаты. Лаша Саканя был вынужден уйти в добровольную отставку, а в российские СМИ выплеснулась информация о том, что к организации тайного визита приложило руку управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которую сейчас возглавляет прикомандированный генерал СВР Владимир Чернов из ближайшего окружения Сергея Иванова. Как видно из документов, оказавшихся в распоряжении центра досье, это управление на предстоявших парламентских выборах в Грузии сделало ставку на Ирму Инашвили и Давида Тархан Маурави, возглавляющих Альянс патриотов Грузии, АПГ, который яростно критикует власть и требует свернуть контакты Грузии с НАТО и США. Был сформирован многомиллионный предвыборный бюджет и смонтированы агитационные видеоролики. А для раскрутки АПГ наняты политтехнолог Сергей Михеев и московская компания «Политсекретс». Но подавляющее большинство наблюдателей в Абхазии предрекали, что Альянсу на этот раз не удастся набрать и 5% голосов избирателей, благодаря которым его представители попали в прошлый раз в грузинский парламент. Так оно и вышло. Правда, на этот раз планка для попадания в парламент снижена в Грузии с 5 до 1% голосов избирателей. На следующее утро после парламентских выборов в Грузии один из пользователей выложил в соцсети Facebook статус. Итак, в 2016 году Альянс патриотов Грузии взял 5% голосов, в 2020 – 3,29%. «Верните деньги, Сергей Александрович», конец цитаты. Он наверняка рассчитывал привнести тут интригу, ибо его фейсбучные друзья в Абхазии явно не могли сразу догадаться, кто такой Сергей Александрович, чьи деньги прожухали. Конец цитаты. Выяснилось, что имеется в виду российский политолог и политтехнолог Сергей Михеев. Развернулось оживленное обсуждение, в ходе которого одна из его участниц высказалась так: «У России такие специалисты по Грузии, что нам остается только улыбаться». Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к одному из участников упомянутого интернет-обсуждения, абхазскому общественному деятелю Нукзару Агрба, с просьбой высказать свое мнение в эфире. Вот что он сказал.
«Это же кайф, слушай. Надо было быть дураком, чтобы не понять, что абхазцев хотели использовать помощь альянса патриота Грузии. Их заслали туда, опять для видимости, то есть с абхазцами возьмать. Вот, а нам лапшу на уши вешали, что они там 15 знают. Грузины сами будут тужить только тогда, когда мы будем в составе Грузии. Это будет федеральное устройство или какое-то, я не знаю, но они только в этом пути будут с нами дружить. Потому что им нужно абхазить. Альянс Грузии показал всю свою несостоятельность. Мягко говоря, абхазцам нечего водиться, даже по подсказке российских людей. Лас уже критиковать не хочу, потому что Лас мне звонил и рассказал нюансы, что было.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Крупнейшие оппозиционные партии Грузии подписали сегодня соглашение о непризнании итогов парламентских выборов. Они требуют повторного проведения выборов. Документ подписали партии, которые, согласно данным ЦИК, преодолели предвыборный барьер, а также те силы, которые не попадают в парламент. В совместном заявлении говорится, что результат выборов не отражает волю народа. «Мы не признаем парламент легитимным, так как он избран незаконно», сказано в заявлении. Представители грузинской оппозиции собрались сегодня у здания Центральной избирательной комиссии. Они требовали отставки главы ЦИК Тамары Жвания и проведения повторных выборов. На месте были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. У здания были установлены металлические ограждения, по которым активисты стучали камнями. Многолюдная акция протеста оппозиции прошла сегодня также перед зданием правительства Аджарии в Батуми, сообщает агентство новости Грузия. Участники протеста вышли с лозунгами «Покончим с несправедливостью», «Защити свой голос», «Уходи». На митинге присутствовали представители и сторонники партии «Единое национальное движение», «Европейской Грузии» и «ЛЕЛО». Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 362. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов. За сутки выявлено 1943 новых случая. По информации заместителя главы оперативного штаба при Межведомственном координационном совете правительства Грузии Берди Сичинава, 7 пациентов умерли в Тбилиси, 6 в Эмирете, 5 в Аджаре, 1 в Шидакартле и 1 в Кунсхетом Тианете. Ношение масок в Грузии с завтрашнего дня будет обязательным как в закрытых пространствах, так и на улице. Об этом сообщила вице-премьер-министр инфраструктуры Грузии Майя Цкетишвили. По ее словам, ношение масок – самое эффективное средство защиты от инфицирования коронавирусом. Для нарушителей масочного режима предусмотрен штраф 20 лари, около 6 долларов. Сегодня же стало известно, что с 4 по 25 ноября во всех крупных городах страны учебный процесс вновь перейдет на дистанционный режим. Кроме того, рестораны и развлекательные объекты по всей Грузии будут работать до 22:00. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 215 жителей самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 135 человек, 116 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 29 средней степени тяжести. Выписаны 6 пациентов.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии с завтрашнего дня ношение масок станет обязательным повсеместно. Кроме того, в масштабах страны вводится запрет на работу объектов питания после 10 вечера. Коронавирус, который сегодня в очередной раз побил последний антирекорд, начал наступление на членов правительства. Тем продолжит Анастасия Славенская.
За отсутствие маски на лице теперь будут штрафовать и на улицах. Размер штрафа остается тем же – это 20 лари. Эпидемиологи настаивают, маска на сегодняшний день – лучшая защита от вируса. При этом, как заявляют в Центре контроля над заболеваниями, защищаться от него надо и в процессе выражения своей гражданской позиции.
Это очень хорошо, что маски у нас теперь будут обязательными и на улицах, и на тех акциях, которые являются частью политического процесса. Все должны принять во внимание это правило. Вирус не различает акцию от любого другого типа собрания. Для вируса это одно и то же.
Заявил глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Тем временем диагноз COVID-19 подтвердился у премьер-министра страны Георгия Гахари, главы администрации правительства Нати Мезришвили и министра экономики Нати Турнава. В правительстве заявляют, что инфицированные представители власти своевременно ушли на самоизоляцию и заразить своих соратников не могли, в том числе и отца-основателя правящей партии Бедзину Иванишвили. В субботу утром, в день выборов, мы все видели господина Георгия Гахария, который проголосовал у себя на участке. Утром же он контактировал со своим охранником. Они ехали в одной машине. Чуть позже, в ходе системного тестирования, стало известно, что этот человек инфицирован. Господин Георгий сразу ушел на самоизоляцию. Соответственно, у него не было контакта ни с господином Бединой, ни с каким-либо другим членом правительства. Сказала вице-премьер, глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Маэц Кетишвили. В режиме самоизоляции находится и министр образования Михаил Чхенкели, у которого, как сообщается, ковидом заболел член семьи. В ведомстве Чхенкели сегодня, между тем, было принято решение перевести на дистанционный режим работы школы крупных городов страны. С 4 ноября по 25 ноября в больших городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Застафони, Гори, Поти, Марнауле, Гардабани и Ваджарии учебный процесс будет проходить дистанционно. Межведомственный координационный совет обсудил этот вопрос. С одной стороны, это решение вызвано тем, что в школах находятся избирательные участки, а с другой, это поможет снизить мобильность в городах. Сказала заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе. За последние сутки в Грузии выявили 1943 новых случая инфицирования коронавирусом. Из них 650 в Тбилиси, 506 в Аджарии, 324 в Эмерете.
Увеличивается число инфицированных в Самегрелу-Земусванети. Сегодня там выявили 200 случаев. В стране всего за время пандемии проведено 926 тысяч ПЦР-тестов. За последние сутки 9782. Плюс к этому в общей сложности 462 тысячи быстрых тестов. Ежедневно это около 1600. По сравнению с позавчерашними показателями, опять возросло число инфицированных представителей медперсонала. Сегодня утром за сутки 129 случаев.
Заявил Амиран Гамкрелидзе. В настоящее время в клиниках проходит лечение 4016 человек. В ковид-гостиницах 2264. Лечится на дому 8984 инфицированных. За последние сутки скончались 20 пациентов, вылечились 1833. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Ахалгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия с начала пандемии выявлено 15 инфицированных коронавирусом. По оценкам экспертов, ситуация в районе может резко ухудшиться из-за непрофессионализма местного руководства и беспечности многих местных жителей. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По информации гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, которую ей предоставили местные медработники, с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена у 15 человек. Две женщины с пневмонией 10 дней назад были отправлены на госпитализацию в Цхинвал. Еще две женщины лечатся амбулаторно, и 11 больных проходят лечение в районной больнице, где для них организована красная зона в здании бывшего роддома. Примечательно, что этих больных сначала лечили как от сезонного гриппа, но потом все-таки выявили COVID-19. Таких простуженных товарищей, которые ожидают результаты ПЦР в Ленингоре, еще около 40 человек. По наблюдениям Тамары Мирогашвили, все больные и подозреваемые отличаются низкой социальной ответственностью, из-за чего ситуация в районе может резко ухудшиться, говорит Тамара Мирогашвили.
И те, которые лечатся амбулаторно, и этих, которые ждут результатов анализа, видим, на улице ходят. Почти никто из них не соблюдает режим самоизоляции. Ходят в магазин, на улице спрашивают сотрудников больницы, а как можно лечиться? И почему-то милиция не контролирует соблюдение режима самоизоляции. В районной больнице у нас лечится 11 человек в красной зоне. Сегодня мне медсестра сказала, что в больнице приходят посетители, члены семьи, свободно заходят, устраивают гулянки в палатах. Да. И никто эти посещения не контролирует. Один из моих знакомых медработников даже пожаловалась в милицию, что почему не контролируют эти посещения, режим самоизоляции, но милиционеры ответили, что у них нет распоряжения от начальства, чтобы контролировать.
Это странная история. Во время карантина милиция вела себя иначе. Всех, кто подозревался в опасных контактах, задерживали и помещали в обязательный двухнедельный карантин. Или обязывали к режиму самоизоляции. Причем соблюдение самоизоляции проверялось внезапными рейдами по домам. А теперь, когда пандемия уже пришла, и казалось бы, милиции нужно быть еще бдительнее и строже, она вдруг потеряла всякий интерес к пандемии. Дескать, не было приказа руководства. По словам Тамары Мирогашвили, не лучше обстоят дела и с местной системой здравоохранения.
Главврач районной больницы Зуров Гобозов недавно переболел ковидом. Прошло 2 недели, как он выздоровел, но не выходит на работу. Он на пару с супругой, которая директор Ценовской городской поликлиники, и не имеет никакого отношения к нашей больнице. Они на пару руководят больницу по телефону. Он дает какие-то поручения, а она решает кадровые вопросы. Кого уволить, как выплатить. В знак протеста 3 врача ушли из больницы. Один из них инфекционист. Говорят, что пока Зуров Гобозов там, мы не вернемся. Врачей у нас не хватает, хотя в районе предусмотрено 72 штатных единиц медиков. Но большинство из них или мертвые души, или самостители.
А как с лекарственным обеспечением?
Нет в аптеках вот для снижения температуры, антибиотики, но в больнице есть.
Тамара называет эту ситуацию кризисом управления в маленьком районе. По ее мнению, всему виной многочисленные пустующие вакансии, возможность числиться на нескольких местах одновременно и получать дармовые деньги. Это привело к тому, что все влиятельные товарищи, прокурорские, милицейские, стали вмешиваться в работу местных организаций и отжимать у них вакансии для себя, для своих родственников, любовниц. Вслед за силовиками и чиновниками хотят влиять и их жены. Они ведут себя как древнеримские матроны. Они тоже хотят увольнять и устраивать на работу в организациях, к которым не имеют никакого отношения. В результате все погрязли в интригах, в борьбе за ставки и в конечном счете все развалили. По словам Тамары Мирогашвили, эта вакханалия началась в 2012 году и продолжается до сих пор. Просто пока была открыта дорога на Тбилиси, она была не так заметна. Люди в принципе не нуждались в местном здравоохранении. Ехали лечиться в Тбилиси, там же покупали лекарства в аптеках. А вот когда дорогу закрыли, и жизнеобеспечение легло на плечи этих, с позволения сказать, совместителей, жить в районе стало опасно. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
Ситуация с коронавирусом в Абхазии остается тяжелой. Нужно ли вводить дополнительные ограничения? Мнения опрошенных жителей Абхазии оказались схожими. Дело не только в мерах, сколько в их исполнении.
Как вы считаете, нужно ли вводить дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса?
Ограничения достаточные, но здесь сложность не в том, вводить еще больше ограничения, а сложность в том, чтобы контролировалось то, что уже введено. Видимо, я не знаю, конечно, мало следят, плохо контролируется, и поэтому очень много чего не соблюдается. В том числе масочный режим в закрытом помещении – у нас работают, как вы знаете, и магазины, и аптеки, и какие-то учреждения. И поэтому я считаю, что когда люди заходят, несколько человек в помещение, все-таки они должны соблюдать масочный режим. Я вижу, что это не соблюдается не со стороны покупателей, а самое главное, со стороны продавцов и хозяев этих магазинов. Наверное, дополнительно вводить что еще? Школы не работают, госучреждения, там музеи, театры не работают. Единственное, вот рестораны, я думаю, что если тоже какие-то ввести правила, может быть, внутри каждого ресторана, а вот так вот всех посадить прямо вот дома, и чтобы ничего не работало. Во-первых, нет гарантии, что это сработает, что они будут это выполнять. А во-вторых, это все-таки нагрузка большая на экономику. Меня зовут Светлана.
И если санитарно-эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться, если врачи сочтут нужным, конечно же, во имя сохранения жизни и здоровья граждан, ограничения необходимы. Вопрос, конечно, в том, какого рода это будут ограничения. Ношение масок, конечно, обязательно. С дня на день просто видно, как все больше людей надевают маски, в частности, в общественном транспорте и даже на открытом воздухе.
Соблюдаете ли вы текущие ограничения?
Текущие ограничения соблюдаю, стараюсь практически повсеместно одевать маску и перчатки. В случае, если специалисты соответствующие сочтут нужным и необходимым продлить те ограничения, которые действуют у нас до 26 ноября, конечно же, считаю, что это нужно сделать. Николай Медвинский.
Пока такие люди есть, которые ходят без маски и не используют антисептик, все-таки заболеваемость будет расти. Помогло в сезон простуд людям то, что они стали чаще мыть руки. Это действительно действенная мера, и она была нужна. Я соблюдаю все это, но меня очень расстраивает отсутствие массовых мероприятий, даже на 10 человек. Даже если те люди продолжали соблюдать меры предосторожности, все равно это все отменено, и немножко грустно от этого.
Вы считаете, что те ограничения, которые введены, они достаточны, либо нужно вводить дополнительные?
Думаю, что нужно было бы ввести дополнительные. Это все зависит от сознательности людей. Например, у нас недавно были 40 дней, и похороны тоже были, и мы не собирали много народу, наоборот, с пониманием отнеслись к тем, кто не смог прийти, потому что мы все понимаем, что будет и что люди беспокоятся о себе. Меня зовут Дина Кыкыскири, я студентка Абхазского государственного университета.
Я почти все соблюдаю, рамки держу. Эти ограничения надо, наверное, выводить надо. Я не знаю, надо или это не надо. Но я думаю, что у нас и в России, и в таких же странах, которые экономически слабы, скорее всего, это все не снимут, потому что это очень сильно бьет чистые экономисты. Меня зовут Игорь.
Более жесткие меры в связи с пандемией вводить не стоит, но следует хорошо контролировать существующие меры, потому что не все наши граждане соблюдают. Если они не будут соблюдать, если не будет контроля, то те меры, которые существуют, они не будут иметь эффекта. 100 лет назад наши прадеды и прабабушки понимали, насколько это важно. Они соблюдали, никто их не заставлял. Они отменили свадьбы, похороны. Почему-то им это удалось, они это осознали, а наши граждане это не осознают. И поэтому скорее нужно контролировать те меры, которые уже ввели. Я сама соблюдаю, стараюсь оказать влияние на моих близких и подстегивать их к соблюдению мер. Людмила Сагария, координатор детского фонда Абхазии.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Судебное рассмотрение уголовного дела, в рамках которого четверо сотрудников Министерства внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазии обвинялись в халатности и превышении полномочий, повлекших смерть одного задержанного и нанесение телесных повреждений средней тяжести другому обвиняемому, завершилось. В последних прениях гособвинение заявило, что вина представителей МВД доказана. Адвокаты потерпевших настаивают на возвращении дела на дополнительное расследование. Адвокаты обвиняемых уверены, уверены, что следствие доказало только факт убийства, но не смогло установить, кто и при каких обстоятельствах его совершил. Поэтому обвиняемые должны быть оправданы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Сухумском городском суде завершилось следствие по уголовному делу об убийстве задержанного Анзора Тарба и причинении телесных повреждений подследственному Нукзару Папава, в чем обвиняются сотрудники управления уголовного розыска МВД Абхазии, и прошли прения сторон. Прокурор Даур Амич зачитал обвинительное заключение. Из материалов дела следует, что Анзора Тарба задержали за употребление метадона, и суд по административному делу арестовал его на 15 суток. 10 июля 2019 года заместитель начальника уголовного розыска Аслан Чеди по распоряжению начальника Бадри Джикирба доставил Анзора Тарба в МВД для допроса по делу о похищении Мирцхулава. Тарба подозревали в причастности. В одном из служебных кабинетов уголовного розыска Тарба погиб от последствий примененного к нему насилия, а сотрудники утверждали, что его смерть произошла при попытке бегства. Он якобы упал с лестницы и разбился. Тело выдали родственникам, и они обнаружили массовые повреждения. Судебно-медицинский эксперт Геннадий Бобоа установил, что смерть наступила не в результате падения с лестницы, а вследствие множественных телесных повреждений, нанесенных тяжелым тупым предметом, которые вызвали болевой и геморрагический шок. Материалами уголовного дела причастность Анзора Тарба к похищению Мирцхулава не установлена. Прокурор Даур Амич огласил материалы, которые описывают второй эпизод этого уголовного дела. Речь идет о применении насилия и нанесении вреда здоровью средней степени тяжести подсудимому Нукзару Папава.
Допрошенный в ходе судебного заседания потерпевший Папава Нукзар Зурабович показал, что 6 июля 2019 года по подозрению в совершении похищения Мирцхулава он был задержан, доставлен в УР МВД РФ. С момента доставления до 18 июля он содержался в служебных кабинетах данного управления под охраной оперативных сотрудников. 9 июля 2019 года примерно в 6 часов вечера его повезли в Сухумский городской суд. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, после чего привезли обратно в УР, поместив в служебный кабинет. В 9 часам вечером Джейли Рустик отпросился у руководство уехал домой. С ним остался Сангули Аслан. Спустя 15 минут последнему поступил звонок на мобильный телефон, после которого, предупредив его, что к ним идет руководство, застегнул ему руки за спину милицейскими наручниками. До этого они были застегнуты впереди. Примерно через 5 минут вошли 6 человек в масках в камуфлированной форме военного образца, которые повалили его на пол, одели черную шапку, закрыли обзор видимости и стали избивать руками и ногами. Примерно через минуту его отвели в другой кабинет на нижний этаж, продолжили избиение, применяя милицейские дубинки и электрошок. Несколько раз терял сознание, вследствие чего у него западал язык внутрь, который вынимали каким-то инструментом. Из-за этого у него образовался порез.
По мнению прокурора, такие методы работы с подследственными дискредитируют репутацию и авторитет сотрудников правоохранительных органов. Обвинение просит назначить Адгуру Аутлеву и Виталию Кулову по 11 лет заключения под стражу в колонии строгого режима. Бадри Джикирба и Аслану Чеди назначить 4 и 3,5 года заключения под стражу в колонии общего режима с запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Адвокат потерпевшей, дочери убитого Арифа Атенба, заявила, что применение насилия и пытки являются обычным делом в практике проведения следствия в Абхазии.
В ночь с 10 по 11 июля 2019 года в здании МВД Республики Абхазия в одном из служебных кабинетов был убит Тарба Анзор Валикоевич, который был задержан за административное правонарушение и был подвергнут Кварчальским районным судом административному аресту сроком на 15 суток. Гражданину Тарба применялись жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение и пытки, вследствие которых он умер. На сегодняшний день в Абхазии практика применения пыток стала обычным, привычным и, более того, рутинным явлением. К сожалению, к пыткам и жестокому обращению прибегают на всех стадиях уголовного процесса, начиная с момента ареста или задержания и заканчивая отбыванием наказания в местах лишения свободы. Пытки в милиции носят систематический характер. Они широко применяются в отношении лиц, находящихся под стражей, арестованных или подозреваемых правонарушений, вне зависимости от того, обосновано ли подозрение на чем-то или нет. Насилие нужно для того, чтобы быстро получить признание, формально закончить расследование дела и добиться хороших статистических показателей.
Адвокат потребовала, чтобы дело вернули прокурору для переквалификации вины обвиняемых Джикирба и Чеди. Она считает, что они являются соучастниками убийства. Адвокат Инга Габилай заявила, что вина Аутлива и Кулова не доказана следствием. Факт причастности их к смерти Тарба не установлен.
Скажите, пожалуйста, кто из допрошенных свидетелей подтвердил версию следствия общения Аутлива с Тарбом 10 июля 2019 года? Кто из допрошенных свидетелей подтвердил версию следствия, что Аутлив Адгур Борисович принуждал Анзора Тарба к признанию причастности в совершении похищения Мирцкулова? Кто из допрошенных свидетелей подтверждает, что Аутлив насильственно удерживал Тарба путем применения насилия с использованием специальных средств? Кто установил, что Аутлив и Кулов применяли физическую силу спецсредств путем нанесения множественных телесных повреждений? При этом указывает, что спецсредства не установлены, что ни один из допрошенных свидетелей не подтвердил их версию, изложенную в обвинительном заключении.
Адвокаты всех подсудимых просили суд их оправдать. Джикирба, Чеди, Аутлиф и Кулов свою вину не признали и от последнего слова отказались. Судья Инаркварчия удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 10 ноября этого года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Режиссер из Абхазии Атана Агрба стал обладателем гран-при российского этапа 40-го международного студенческого фестиваля в ГИК за свой фильм «Я хочу тебе что-то сказать». Это дает ей право побороться за награды во втором уже международном этапе конкурса, где будет представлено 55 короткометражных фильмов со всего мира. И Сухуми передает Дарья Пабба.
Международный студенческий фестиваль Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова, в котором принимают участие студенты кинематографических школ России и зарубежья, по традиции открылся творческим соревнованием учащихся в ГИКа. 28 и 29 октября жюри в составе известных российских режиссеров, сценаристов и кинокритиков отсмотрело порядка 70 фильмов и 30 октября на церемонии награждения объявило победителей. Главную награду первого этапа фестиваля получила режиссер из Сухума Атана Агрба за фильм «Я хочу тебе что-то сказать». Картина длится всего 22 минуты и повествует историю трех друзей, студентов из Абхазии. Беззаботная юность мальчишек, которая бурлит на фоне атмосферного Питера начала 1990-х годов, неожиданно обрывается страшными новостями о начале военного конфликта на их родине. «Я хочу тебе что-то сказать» основан на рассказах отца режиссера. Поясняя замысел фильма, Атана Агрба подчеркнула.
Фильм о дружбе, о молодости. В первую очередь для меня это кино о юности. О юности, которую заслуживает каждый человек. И о том поколении, которое было лишено этого. В целом, это все-таки как бы был антивоенный посыл. Для меня это немыслимо, то, что молодые люди из-за войн теряют жизнь, теряют будущее, теряют свою молодость, теряют то, что им по праву принадлежит.
«Я хочу тебе что-то сказать» получила еще одну награду. Сыгравшие главные роли в фильме Заур Пачулия, Наур Гармелия и Фамил Джавадов стали победителями в номинации «За лучшее исполнение мужской роли». Победа на первом этапе международного студенческого фестиваля в ГИК гарантирует Атане Агрба участие в международном этапе конкурса, который пройдет с 16 по 20 ноября в Москве. На этот раз фильму «Я хочу тебе что-то сказать» составят конкуренцию 55 картин из 40 стран со всего мира. Атана Агарба родилась и выросла в Сухуми. С детства она увлекалась разными видами искусства, что не могло не вылиться в выбор творческой профессии.
Началось все с того, что я нашла дома никому не нужный старый фотоаппарат и стала фотографировать на него все. Я буквально засыпала и просыпалась с фотоаппаратом. Это продолжалось на протяжении там, лет 5, наверное, то есть лет 12 я уже постоянно ходила с фотоаппаратом. Параллельно я писала прозу, рассказы и занималась музыкой. То есть это как-то получилось, что я много чем увлекалась. Все это в целом как-то потом вылилось в кино. Мне стало интересно соединить музыку и изображение, и текст. И мне показалось на тот момент, что эта форма для меня самое оптимальное выражение себя. А дальше уже я стала пробовать, и так ноги сами на самом деле привели в ВГИК. И я еще, будучи школьницей, ученицей 11 класса, поехала на подготовительные курсы и постепенно поступила в ВГИК на режиссерский факультет.
Закончив ВГИК только в этом году, Атана Агарба в своем арсенале уже имеет 4 фильма. 1 документальный и 3 игровых коротких метра. Эти картины объехали полмира, приняв участие в кинофестивалях в Великобритании, Германии, Бангладеш и Китае. Такой успех, по признанию начинающего режиссера, не может не вдохновлять. И в планах у Атаны Агарба уже есть множество идей для будущих проектов. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.